Правильно ли я понимаю, что к современной русской церкви у вас вопросов нет?
Какие-то есть. Хождение в церковь – это то же самое, что поднимание рук на собраниях.
Это вопрос не для церкви. Здесь совсем другие процессы происходят. Не убивать, не красть, не прелюбодействовать.
Главный жизненный идеал совсем другой – деньги.
Каждому человеку милиционера не приставишь.
Это экономическая организация, которая зарабатывает деньги, эти деньги на что-то тратит. Я договорю с вашего позволения. Лично мне не нравится антисоветчина.
Политические оценки – это не сюда. Христианство – это не потворство злу, это о борьбе со злом. Но где? В самом себе.
И что теперь? Давайте будем ковырять эту кровавую рану или, может быть, займемся чем-нибудь другим?
Мы продолжаем рубрику «Церковь критика». Напоминаю, что в этой рубрике мы обсуждаем то, как выглядит церковь и традиционно, и сегодня, какие у нее достоинства, какие болячки, как русская церковь выглядит со стороны. Все это и многое другое мы обсудим сегодня с нашими гостями. А точнее, мы в гостях сегодня у Дмитрия Юрьевича Пучкова, также известного как Гоблин. Категорически приветствую.
Куда симметрично, без этого? Да.
И отцом Дмитрием Лушниковым. Здравствуйте, отец Дмитрий. Спасибо, что пришли. У нас два Дмитрия Юрьевича, как я понимаю, сегодня да. В студии. Ну что ж, Дмитрий.
Да.
Почему вы не член церкви?
Ну, на мой взгляд, вера – это что-то такое глубинное в тебе, что оно должно быть. То есть формально в нее ходить никакого смысла нет. Если ты в Бога не веришь, если этого в тебе нет, и ты этого глубоко в себе не чувствуешь, то, на мой взгляд, это лицемерие. Иисус Христос лицемеров осуждал, если я правильно помню. Как-то так.
Но вы не верите, поэтому не ходите.
Я этого в себе не чувствую. Я когда-то много лет ходил в йоге, где там раскрывал разные чакры, обращаясь к Господу с точки зрения так называемой этой индийской философии. Там для головы масса правильных вещей, в частности, применяются, как это, из исихазма, там, Иисусова молитва, которую надо опустить в сердце. Сердце раскроется, ты всех полюбишь, любовь твою почувствуют окружающие, тоже полюбят тебя. Техническими приемами владел, но мне это было как-то неинтересно. Это что-то такое внутри меня никогда не трогало.
А вы почему в церкви, ну, отец Дмитрий?
По поводу... Почему я в церкви?
Да.
Вообще, я был воспитывался в атеистической семье, у меня родители были коммунистами, отец горный инженер, мать учитель истории, старший брат, тоже университетское образование, тоже историк, ВЛКСМ, там, секретарь комсомольской организации, там, районной, да. Вот. А для меня это всегда был поиск разума. Уже в 6 лет, я сейчас вспоминаю, я уже начинал мучить бабушку и дедушку с вопросом о том, что дальше. Но я, как ребенок, понимаю, что они взрослее и прожили дольше. Что дальше? Живут ли они бесконечно на этой земле? Если умирают, что после смерти? То есть вот сознание ребенка даже уже не могло примириться с попыткой представить свое несуществование. Мне никто, конечно, не дал ответ. Бабушка тоже учительница была. Вот. Прошло время какое-то, 14 лет, снова возвращаясь к этому вопросу. И опять мучительно. Нет ни книг же никаких. Я учусь в советской школе, об этом даже вопросов, где рос, там храма никакого не было, вообще ничего не было.
Но вопрос... Я, с вашего позволения, добавлю, например, в нашей молодости добыть Библию было физически невозможно.
Это было
я
очень...
никогда не
это
видел.
Это редкость была страшная. И даже, как мне рассказывали там пожилые священники, в семинариях не было Библии. То есть, они учили... занимались, учились по настольной книге атеиста, потому что если там пропустить первые страницы, а дальше где критический анализ идет уже там сект различных, и тогда это уже использовалось, ну, для сектоведения, да, вот, для новых религиозных организаций, как материал уже использовался, потому что не было вообще ничего. Ну вот, и где-то в 16 уже лет, продолжая вот этот вопрос, поиск ответа на вопрос о смысле жизни и связанный с ним вопрос о смысле смерти, я пришел к убеждению того, что Бог существует. Вот для меня так сложилось в моих потребностях, в моих поисках разума. Но это еще не означало религия. Религия все-таки, вот то, что сказал Дмитрий, это внутреннее глубинное чувство. Вот есть такой современный американский христианский философ Алвин Плантинга. Он так вот на слуху, часто в дебатах участвовал с современными, с новыми атеистами, с Докинсом, с Деннитом. Там, да? И вот он утверждает, что существо религии заключается в sensus divinitatis, да? В чувствовании божества, в чувствовании Бога.
Молчать, вот когда про это и говорю,
я очень много полемизировал своим братом, потому что он был закоренелым атеистом, причем подкованным, образованным, историческое образование, он потом дипакадемию закончил с красным дипломом. То есть с ним достаточно сложно было, но ответственно вести дискуссии. И все уходило к тому, что есть факт личного переживания, прикосновения божественного, то, что называется благодатью. У меня студенты часто спрашивают, ну а что, почему с кем-то это случается, а с кем-то не случается? Вот этот вопрос требует объяснения, но он уже выходит за рамки поставленного вами вопроса.
Эй, ухнем, еще разик, еще да раз. За год существования проекта сотни людей спрашивали и продолжают спрашивать, какой же я национальности. Самое время признаться. Я русский. И не только потому, что выгляжу я как простой русский парень, но и потому, что родился и живу в России, говорю на русском языке, а главное, принадлежу великому русскому культурному наследию. Важная часть этого наследия – косоворотка. Уникальное отечественное изобретение. Косоворотка – это мужской русский национальный костюм. По мнению академика Лихачева, косой ворот, то есть разрез сбоку, а не как обычно посередине, появился на рубахе за тем, чтобы нательный крестик не выпадал у мужика во время работы в поле. Практичная, нужная вещь для человека прошлого. Или не только. Да, в 21 веке редко кого встретишь в поле на сборе урожая. Средний россиянин чахнет в пробке, параллельно решая свои рабочие вопросы. Мастерская «Георгий Маркет» подхватывает крутую традицию прошлого и создает стильные рубашки премиального класса, в которых и сегодня комфортно работать, отдыхать, а также наслаждаться каждым мгновением. Российское искусство, военные достижения, спортивная слава, святые подвижники, ученые – все это наше богатое наследие, к которому мы приобщаемся, надевая косоворотку. В арсенале Георгия Маркина есть не только классические косоворотки, но и совершенно оригинальный, стильный и современный ассортимент. Также вы сами можете выбрать цвет, материал, в общем, все элементы будущей рубашки, вплоть до мельчайших подробностей. Мастерам важно, чтобы косоворотка стала любимым предметом вашего гардероба. Заходите на сайт по ссылке в описании gmarkin.ru или в инстаграм Георгий Маркин и подбирайте себе косоворотку по вкусу и оптимальной цене. А по промокоду Серафим вы еще получите скидку в 20%, но только на 15%. Дней с момента выхода этого ролика. Спешите сделать покупку и помните, надеть косоворотку значит стать частью грандиозной русской культуры и истории. А главное, творить эту историю прямо сейчас.
Вы, получается, в церкви, потому что вы почувствовали...
Сначала я стал размышлять о том, зачем я живу. То есть вопросов смыслов. Что потом? Что после смерти? Перемириться с тем, что полное небытие, это было невозможно для разума. Да это и сейчас невозможно. По сути, ведь мы не имеем опыта несуществования. У нас ведь момент перехода от небытия в бытие нами пережит, да? Хотя и мы не вспоминаем его. Мы знаем только существующими себя. Представить несуществующими не можем. Это факт. Реальный эмпирический факт. Мы этого опыта просто не имеем.
Но это же чисто логически. Смерть. Логически. Это,
смерть логически.
Это окончание жизни. Жизнь закончилась.
И вот я скажу, Дмитрий, в чем сущность, да, религиозной веры? Она заключается в подготовке к этому моменту. К моменту смерти.
Я знаю.
Вот да. Только вот все, что мы не делаем, исполнение заповедей, молитва, налаживание отношений с Богом, да, определенных, это все момент подготовки к этому вот событию, которое случается в жизни каждого человека. И сущность религиозной веры, я уже повторяюсь, именно в этом заключается.
Ну, я бы со своей стороны еще, так сказать, да, это, подводя, так сказать, некоторым образом черту, что оно либо в тебе есть, либо в тебе этого нет. Изображать то, что оно в тебе есть, я считаю, неправильно. Это самообман, обман окружающих и прочее. Ну, кому-то дано, кому-то... Это как, ну, я не знаю, наверное, неуместное сравнение, но как музыкальный слух. Вот есть он у тебя или нет. Если нет, не тужься, его нет. Вот
как-то. Но вот вы знаете, есть такой современный атеист Джон Шелленберг, да, канадский. Какая
хорошая фамилия.
Вот, да. И он, классическим стал его аргумент от сокрытости Бога, так называемый, да, hiddenness. То есть, ну, в чем он заключается? Что если Бог есть, то каждый человек, живущий в этом мире, должен знать о нем. А если он о себе кому-то не открывает, они делают вывод о том, что он, значит, и не существует. Или является нелюбящим. Да, он же должен быть любовью, одно из свойств личностных Бога, как мы имеем в понятии о Боге. А если он не открывает себя, получается, он не любит свое творение. Uh-huh. Из этого делается вывод, что он не вселюбящий, а значит, не Бог, и его не существует. Вот такой аргумент. Но здесь вот как отвечают на это, да, в плане вот, теисты, да, или в рамках рациональной теологии. Есть момент того, прежде всего, что часто люди хотят познать Бога не таким, как он есть по-настоящему, а таким, каким они хотели бы его видеть, приспособить его для своей собственной жизни, для успеха, для обеспечения комфортного существования. Вот такая как палочка-выручалочка, чтобы он исполнял то, что не получается у тебя самого. Но абсолютно свободное существо, каким является Бог, невозможно же заставить служить себе и исполнять свои желания. Это один из аргументов, почему Бог, может быть, не открывает себя человеку.
Дмитрий Ильич, возвращаясь к церкви, мы еще поговорим о вере и там, переживании Бога, если оно есть. Как вы смотрите на роль русской церкви в российской истории и в современности? Как вы вообще ее оцениваете?
На мой взгляд, православная церковь – это неотъемлемая часть русской культуры, я бы так сказал. При том, что вот ровно то же самое, что Дмитрий Юрьевич говорит, часть родственников атеисты, часть коммунисты, часть родственников верующие. При этом абсолютно без... Вот в деревне родственники живут, ну вот там Троица, Пасха, я это уже плохо помню, давно не был. Все дружно пошли сюда, все дружно пришли сюда. Коммунисты, атеисты, никакой разницы нет, веруешь ты, не веруешь. Это наши праздники, и мы их дружно справляем. Что в этом не так, я, честно сказать, затрудняюсь. Вот таким образом ты внутри этого вырастаешь, как это я считаю, православным атеистом. То есть, несмотря на то, что я в Бога не верю, для меня все это близко, понятно. Я среди этого вырос, и я среди этого и дальше живу. Родственники, когда помирают, естественно, в церковь отпевать надо. Родственники, когда рождаются, я, по-моему, раз пять крестный отец, будучи неверующим. В 90-е годы там как-то просто было. Вообще никаких вопросов не задавали.
Сейчас уже невозможно.
Ну, вот так. Ну и чего теперь?
Но вы много в своих программах обсуждаете историю, разные эпизоды российской истории, анализируете. Это очень интересные зачастую программы. Вот русская церковь в нашей истории, в нашей современности, вы скорее бы положительно оценили ее роль? То есть это... Ну, просто кто-то считает, там, не знаю, уже Познер считает, что это катастрофично, что это воспитало рабство, не знаю, в народе. Там, например,
ваше какое мнение? Много он вокруг себя рабов-то видит, вот выращенный среди рабов, он рабов-то вокруг себя много видит, сам себя рабом считает, нет? Это вообще какие-то странные люди. Любая нация, любой народ, любое государство переживает совершенно разные этапы развития. Ну, и на определенных ступенях вот складывается вот так, а тут складывается вот так. Вот, например, когда подошли к Первой мировой войне, то гражданин Романов, бывший тогда царем, если я правильно понимаю, он божий помазанник, то есть ему Господь вручил государство русское в управление. А он с управлением не справился. И, в первую очередь, церковь была довольна тем, что этого гражданина от управления страной убрали, и от управления церковью убрали. И генералитет был счастлив, и народ был счастлив. Вот, поперли, и что? Давайте церковь обвиним. Часть церковных служителей с этим не согласна. Они выступали строго за монархию. Большевики, которые пришли к власти, естественно, тех, кто выступал против них, как абсолютно любая власть, вот как нынешняя, например. Вот они, если кто-то противостоит нынешней власти, абсолютно любой, да, эти люди будут покараны, наказаны. Если смотреть опять-таки в исторической перспективе, если раньше было нормально людей стрелять, без разговоров стрелять, вешать, вот как монголо-татары напали, все, кто выше, чеки от тележного колеса, ну, всех порубить надо, а эти все к нам заберем. Это абсолютно нормально в те времена. Жестоко, с точки зрения сегодняшней, безусловно, жестоко. Вот гражданская война. Если ты выступаешь за противоположную сторону на гражданской войне, ну, тебя убьют. Гражданская война, это дело так... Мы вот недавно в Чечне что-то подобное наблюдали, лучше про это не говорить. Вот, да, это жестокое дело. Вот, церковь разделилась. Часть убежала за кордон, например, а часть осталась здесь. А вот пришли немецкие нацисты целенаправленно нас уничтожать. Часть наших священнослужителей была в партизанских отрядах, помогала партизанам и прочее. А часть выступала на стороне нацистов. Ну и чего? Это человеческая жизнь, и церковь – это человеческая организация. Она состоит из людей, и рулят ей люди, и им, соответственно, присущи все человеческие недостатки. При этом я замечу, что с точки зрения лучше-хуже, посмотрите на католическую церковь. Там проблемы внутричеловеческие такие, что нам и не снилось. У нас такого безобразия я даже не слышал. Я в милиции служил когда-то. Я такого про наших священнослужителей не слышал никогда.
Ну, то есть, подводя черту, как вы сказали, это вы к тому, что церковь такое большое, сложное, неоднородное явление. Нельзя
это
точно сказать, что в истории скорее русская церковь, там, не знаю, способствовала развитию государства или препятствовала. Так мы не можем. Или вы не можете рассуждать.
Невозможно. Ну, как сказать, какие это примерно, как сказать, цари способствовали развитию государства или нет. Цари бывают очень разные. Под руководством одного вот что-то хорошо. Под руководством у нас же три, собственно, таких омерзительных с точки зрения нашей интеллигенции персонажа. Иван Грозный гнуснее нет. Петр Первый еще гнуснее, наверное. И товарищ Сталин. Вот они все отвратительные. Если посмотреть, что они сделали для государства, ну, каждый это просто, я не знаю, там, титан. Угу. Все трое. А как к ним относятся?
Как вы смотрите?
Я договорю, с вашего позволения, да. Ну, точно так же и церковь. У церкви такой руководитель. Вот она двинулась сюда. У церкви другой руководитель двинулась немножко не туда. Патриарх Никон хороший или плохой? Он у меня возле дома в транспортном переулке. Старообрядческая церковь. Там они что-то Никона как-то не очень до сих пор. Это такой же участник жизни страны, но от них точно так же, как и от царей, не сильно что зависит.
Отче, как вы оцениваете роль русской церкви в истории?
Ну, Дмитрий-то, вот, конечно, честно всегда говорит, это очень хорошо. Тогда можно вести диалог и что-то обсуждать. Когда есть честная позиция, она прямая и ясная, эта позиция. Но я бы все-таки хотел дополнить, не только человеческая организация. Потому что так ее по внешним критериям рассматривать, упускаешь тогда сущность ее. Зачем вообще все это надо? Зачем еще существует церковь? И мы так говорим, что это богочеловеческая организация, но не в человеческом образовании, в структурах, как мы их видим. Здесь было бы, наверное, напрасно говорить, что здесь действует человек от имени Бога. Но в ней, в самой этой церкви, как в мистическом, богочеловеческом организме, действует, произливается божественная сила, божественная благодать. Когда мы видим людей, которые не совсем правильно и адекватно выполняют заповеди, предложенные Богом, как ну вот, порядок жизни, который необходим для того, чтобы соответствовать порядку божественного бытия. Есть и такое. А есть те, кто и выполняет. Есть кто-то,
конечно,
делает.
Да.
Но есть предложенные в церкви идеалы не только общественной жизни, но прежде всего личной жизни. Ну, вы как будущий прошлый, в прошлом правоохранитель, чем вы занимались? Да? Обеспечением правопорядка, обеспечением выполнения закона. Но ведь каждому человеку милиционера не представишь. Должна быть необходимость внутренняя поступать как должно, поступать по добру. И в заповедях, которые лежат в основе поведения всех верующих, должны лежать в основе поведения всех верующих. Это является обязательным. Не убивать, не красть, не прелюбодействовать. Ведь по сути и право, ведь смотрите, да, оно ведь сформировалось частью, да, на основании заповедей. Не все вошло в право, что сказано в заповедях, например, ну вот не прелюбодействуй, нет же такого, да, в законе, да. А здесь больше требуется от того, что зарегламентировано законом. Поэтому, на мой взгляд, значение церкви трудно переоценимо. Это как скрепа духовная. Оно не позволяет народу разлагаться, загнивать. Всегда есть идеал и планка верхняя, к которой необходимо стремиться. И еще хотелось бы добавить, что церковь – это не есть церковь спасенных и выполнивших уже во всей полноте те идеалы, которые она предлагает. Это церковь спасающихся. Это люди, которые идут, пытаются, стараются, падают, снова встают, но пытаются достичь этого идеала. Но есть и те, например, да, кто вне церкви, которые вовсе не ставят для себя таких высоких идеалов. Просто живут в рамках вот, обычной своей жизни, собственно говоря, хорошо, если она интеллектуальная, если она связана с какими-то вот потребностями духовными. А ведь зачастую она во многом сводится к простому физиологическому обеспечению.
Я бы пару дополнений.
Поесть, попить, размножение осуществить. Ну, вот и все.
Пару тезисов дополнил.
Да, пожалуйста, конечно.
То есть это, безусловно, на протяжении русской истории церковь это была, не сказать, инструмент власти, ну, скажем так, институт экономический. Вот монастырь, например. У монастыря крепостные крестьяне к нему приписаны. И огромное количество земель. То есть это экономическая организация, которая зарабатывает деньги, эти деньги на что-то тратит. А значит, внутри есть люди, которые этими деньгами заинтересованы, которые ими распоряжаются, крепостными распоряжаются. Такое устройство общества, ты вынужден будешь ими распоряжаться, если ты богатый. Церковь у нас была богатая. Это и это институт человеческий в первую очередь. Они принимают активнейшее участие в жизни государства и через это втягиваются в отношения, которые, согласен с Дмитриевичем, не имеют никакого отношения к, так сказать, человеческой духовности. А при этом вдогонку еще... Вот когда в Древнем Риме христиан в Колизее там поливали, не, привязывали к крестам, поливали нефтью, жгли заживо, ну, чисто осветить проходящее мероприятие, где львы сожрут других христиан заживо. Там что-то наплыва желающих принять христианство не наблюдалось. То есть, когда церковь была гонимая, то это вот как-то нам не очень. Это надо было иметь суровую веру и суровые убеждения, чтобы туда вступать. Когда со временем церковь, так сказать, поднялась и была гонимая, а стала торжествующая, вот тогда в нее немедленно, как в любую человеческую организацию, ломанулись люди, которым надо что-то социальное. Есть побольше, спать покрепче, там перспективы, точно та же партия большевиков. Пока они там революции делали, их там, я не знаю, 100 тысяч человек было, закончилось, но это ж путь к карьерной лестнице, чего ж не вступить-то. Ну, естественно, туда ломятся люди, которых там вообще быть не должно, даже рядом.
Ну, вот интересно,
ваши
тезис...
люди из Московской Патриархии неоднократно мне говорили, что среди наших священнослужителей очень много атеистов. Это вот недопустимо, а они туда лезут.
Ну, это интересный тезис про то, что сначала в период, когда церковь гонима, не особенно в нее вступают, и, в общем, должны быть люди суровые, там, веры и так далее.
В 4 веке уже, когда церковь легитимировалась и получила возможность без уничтожимого существования, когда их просто перестали христиан убивать, в Византии появилась такая пословица: «Не ради Иисуса, а ради хлебного куса».
Вот, да.
Стали заходить люди, конечно, совсем далекие от веры и далекие от идеалов христианства. Но как ты отличишь? Ты же внутрь человека не залезешь. Истинно он верующий. И говорить о человеке, что он атеист, можно лишь только, когда он открыто сам об этом утверждает. Да, я не верю в Бога, он говорит. Вот и все, ну, понятно, что он атеист. Но никто так никогда не скажет. Что касается вот человеческой организации, да, крепостных крестьян, в самой церкви всегда было стремление к самоочищению от всего наносного, в русской православной церкви, от того, что не связано... и не подходит к идеалам христианской жизни. Мне вспоминается спор нестяжателей. Если вы слышали вот спор преподобного Нила Сорского и преподобного Иосифа Волоцкого. Вот как говорил наш вот эмигрант, протоиерей Георгий Флоровский, столкнулись две правды. Нил Сорский говорит, преподобный Нил Сорский, ничего не должен иметь монах, он должен только молиться. Молиться, призывать божественную благодать и этой благодатью очищать и освящать весь мир. Ничего не было же. Они даже там не выращивали себе ничего. Какие-то корешки там питались, но буквально просто выживали. Преподобный Иосиф Волоцкий стоял на другой позиции. Монастырь должен быть богатым, да, должен производить зерно, пшеницу, хлеб. Но куда они тратили? Помогали в голодные времена и спасали от голодной смерти тысячи человек, сотни тысяч человек. Вопрос в том, как это использовать.
Люди здесь вот... очень разные. С одной стороны, безусловно, если, я так предполагаю, я точно там в монастырской жизни не сведущ, вот есть монастырские крестьяне, а им лучше, например, вот самых примитивных, им лучше жилось, чем у какой-нибудь барыни Салтычихи. Монахи их там пороли, забивали до смерти, еще что-то. Нет, ну, наверное, раз лучше, так это объективно, надо на это дело смотреть.
Ну, вот вы хотите сказать, что, ну, и, наверное, справедливо, это невозможно опровергнуть, что это злоупотребление Они,
барыня, это злоупотребление.
И да. То, что если так делали там представители церкви, тоже злоупотребление.
Я говорю, что они, скорее всего, так не делали. Я так подозреваю.
Я думаю, что, конечно, нет, потому что если
я
делали...
Об этом. Это... Что вот это монастырским крестьянам жилось, наверное, я так предполагаю, гораздо лучше, чем у злобной барыни, самодурки там и всякое такое.
Дмитрий Ильич, к современности можно, а вы, как бы, честный взгляд, и рубрика у нас «Церковь-критик», что вам не нравится в современной русской церкви? Могли бы поделиться? Может быть, в отдельных ее представителях, я не знаю, какие-то тенденции?
Затрудняюсь сказать. Я, как и все, читаю интернеты. Там, естественно, вот там у патриарха часы, а на столе часы стерли, точнее, на руке часы стерли, а в фотошопе, а там отражаются. Я чего? Он начальник, он представитель. Он должен ходить пешком, ездить в трамвае или там ездить в Майбахе. Ну, по-моему, вопрос идиотский. То есть, если это руководство, оно живет не так. Это представительские функции и прочее, и прочее. То есть, недовольство вот этим, с моей точки зрения, странное. То, что там какой-то священнослужитель ездит на Лексусе, ну, у него такой приход, столько денег ему дают. Если у нас капитализм, вы что вообще, в своем уме, чтобы там какие-то примеры приводить. Если не стяжательство, как это в православии, оно же принято, не стяжательство, ну, так это он же не ворует. Тут это все, как только ты с людьми начинаешь беседовать и задавать вопросы, тебе это не нравится. Он-то украл? Нет. То есть... Деньги где он взял? Прихожане принесли. Прихожане согласны с тем, что их батюшка ездит вот на таком автомобиле? Да, согласны. А тебя не раздражает, что вот храм, например, богатый, вот в деревне деревянная церковь, а у нас вот тут Спас на Крови, там Васнецовым разрисованный весь из каких-то безумно дорогих мозаик. Ну, если у людей есть деньги, они хотят Богу это посвятить. Ну, можешь с ними побеседовать, что лучше построить детский сад, поликлинику или еще что-то. А там свобода воли-то какая-то есть. А им дороже храм, вот они хотят его построить. А у них священнослужитель. А они считают, что он должен жить вот так. А другой живет в деревне бедно, потому что приход бедный, и никто ему ничего не несет. Про этих почему-то ничего не говорят. А таких... как в любой пирамиде, вот столько наверху богатых, а все остальные не то, что не богатые, у них вообще денег нет. У меня масса знакомых священнослужителей.
Правильно понимаю, что у вас к современной русской церкви нет вопросов?
Какие-то есть. Но вот это вот, я повторюсь, это то, что я вижу и слышу в интернете постоянно. То есть обвинение конкретно вот в материальном благополучии иерархов.
Ну, здесь вы удачно оппонировали, кажется, этим обвинением. А ваше лично, не знаю, тому, как церковь сегодня существует в нашей стране, там, взаимодействует с государством, тоже часто говорят, или
нет,
еще что-то.
То, что мне лично не нравится, да. Лично мне не нравится антисоветчина. Вот это вот мне категорически не нравится. Я считаю, что наша церковь, соединившись с зарубежной православной церковью, так она вроде называется, она в себя... не то вдохнула, не то влила откровенный яд, который, я боюсь, она вряд ли переварит. Вот это вот мне категорически не нравится. Вот 3-го дня, недели 2 назад, ездил в Псковско-Печерский монастырь. Два, так сказать, аспекта. В самом монастыре есть книжный магазин, зашел, там книжек богато, хорошие книжки, интересные. Вон у меня там где-то лежат, даже я прикупил. Там отдельная полочка антикоммунистической, антисоветской литературы. Отдельная полочка, вот она вот такая есть. А монастырь, где Пушкин похоронен, там гораздо больше магазин. То есть он гигантский просто. Я даже не подозревал, что у нас такое количество религиозной литературы выходит. Тут для детей, здесь для тетенек, тут для дяденек, здесь для всей семьи. Вот вам читайте на здоровье. Но антисоветчина есть и там. Вот антисоветчина меня очень сильно огорчает. Это абсолютно неправильно.
Скажете что-то по антисоветчине? Как вы на это смотрите?
Да по антисоветчине здесь на самом деле, конечно, ведь изначально, когда приходили коммунисты к власти, там же была своя идеология. Идеология такого богоборческого атеизма. Не просто вот безразличного, да, или индифферентного, или такого допускающего, ты веришь, верь, не веришь, не верь. Да? Ну, скажем, как у вас такая вот умеренная позиция. Вы не верите, но вы никому не навязываете свою точку зрения.
У нас другое время абсолютно.
Да. Время было другое. И все-таки мы не можем же игнорировать факт того, что многие были расстреляны именно из-за того, что они просто верили в Бога.
Я вам страшное скажу. Многие большевики были расстреляны.
Большевики были расстреляны?
Да, потому которые что не верили в Бога. Их тоже расстреляли.
ну, за другое расстреляли, кровожадная была сам по себе. Если ты не согласен там с линией партии или что-то еще, ты просто уничтожаешься, да и все.
Я бы так не сказал.
Но
если ты ведешь активную борьбу против того, что эта самая партия предлагает делать в стране, да, участь твоя будет незавидна. Как абсолютно в любой стране. Как-то был я во Франции. Во Франции восставший пролетариат во времена Французской революции забрался на собор Парижской Богоматери и отшиб бошки всем библейским царям на фронтоне. Они считали, что это французские короли. У них тола не было. Они бы все с землей сравняли. Точно так же, как большевики. Не потому, что они ненавидят христианство и церкви, а потому, что эта организация поддерживает королевскую власть французскую. Вот
это
поэтому.
Один из факторов был, конечно.
Вот там.
Церковь была в институте самого государственной власти со времен Петра.
Да.
Это он же упразднил патриаршество. Да, да, и да, да. Был святейший синод. Смотрите, да. Как было названо даже. Вместо святейший патриарх, сейчас священный синод, да, как да, организационный да, да, орган. А тогда был святейший синод. И, собственно говоря, до прихода большевиков патриаршество так и не было утверждено на Руси.
Да, товарищ Сталин помог.
Не было возвращено. Вот, и поэтому...
Но это проблема. Я, с вашего позволения, еще кусочек дополню.
Проблема...
А вот в Шартре стоит здоровенный собор в городе Шартр, а в нем хранились покрова Богоматери. Тут... Вопрос странный, у них там еще голова Иоанна Крестителя, которых у них там из крестовых походов 18 штук сертифицированных привезли. Вот покрова Богоматери, вот восставший французский пролетариат. Местные священнослужители сразу ткань порвали на 3 куска и спрятали. 2 куска восставший пролетариат нашел, это не большевики были, и уничтожил. А 1 сохранившийся священники хорошо спрятали, вот 1 остался. Можно ли этих пролетариев, там ненависть к церкви, еще чего-то там... Это не про веру вообще. Это не про веру. Это все про политику. Если ты занимаешь вот такую политическую позицию, да, во времена революции и гражданских войн, кровь рекой.
Ну, а можно спросить...
Можно завершу, так сказать. А вы понимаете, что вот в настоящий момент вот мы смотрим вокруг, и везде все разоблачают большевиков. На этом вся западная пропаганда построена. Мы принесли горе в Прибалтику, наши большевики, в Среднюю Азию. Везде большевики принесли кровь и смерть. Это первый шаг.
Большевиков уже нет.
И все кричат, да, 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 так и есть. Проклятый коммунизм принес горе вот всем, кто был возле России и вокруг. Это первый шаг. Второй шаг, это рассказ. Ну, вы-то в курсе, что все большевики были русские. Да, да, безусловно, русские, да, вместе с вашим православием, не с вашим, а вообще с православием. Это они, это русские принесли вам горе и беды. И тут вдруг оказывается, вот все, что вокруг нас, всем предлагается ненавидеть русских и объединяться на почве ненависти к русским. Мы это прекрасно видим на Украине, в Грузии, везде видим. А внутри страны мне лично предлагают ненавидеть моего отца и деда. Они коммунистами были. Давайте их ненавидим, давайте пожрем сами себя. И любая антисоветчина, лично я ее расцениваю так, это вот стрельба с 2 рук себе по ногам. Мы себя так убьем, мы не с большевиками боремся, мы боремся с собой. Трагедия ли была революция и гражданская война? Да, как и у всех. Чудовищная трагедия, реки крови, сотни тысяч и миллионы погибших. И что теперь? Давайте будем ковырять эту кровавую рану или, может быть, займемся чем-нибудь другим?
Есть антисоветский характер, и насколько это вообще проблема?
Да, это здравая позиция, потому что действительно отождествляют сейчас то, что делали, скажем, большевики в рамках своей идеологии и с Россией как таковой, с русским народом. Нас же обвиняют сейчас во всем. Ведь эта ненависть, да, к коммунистам, она ведь... переносится на ненависть просто к русскому, ко всему.
Естественно, да. Да. Сказала, скажет, что бы.
Это подмена тезиса. И вносить вновь эти распри, да, сталкивать народ, это идеология, это выбор каждого человека, отдельно живущего в этой стране. Поэтому надо обсуждать и договариваться, и уже отойти от взаимных обвинений. Да в религии точно так же ведь, на самом деле. Есть люди верующие, есть люди неверующие, да, но это все единое общество. Противопоставлять друг другу нельзя. Бог так не делает.
Но все-таки
Бог ведь не вламывается в человеческую жизнь и насильственно себя не навязывает человеку. Всегда свободное решение человека.
Я вам даже глубже, так сказать, копну и больше скажу. Вот большевики пришли к власти практически во время Первой мировой войны. шла Первая мировая война, в рамках которой самые цивилизованные и самые демократические государства Европы решали свои экономические вопросы. Они не могут их решить другими способами, кроме как убивая друг друга и, соответственно, втягивая туда нас. Они успешно втащили. Когда Первая мировая война закончилась, один небезызвестный француз сразу сказал: это не мир, это перемирие на 20 лет. Война Первая мировая не добилась нужных результатов, не решила поставленных вопросов, и она должна была продолжиться. Вот пришедшие к власти большевики, у них было 20 лет. Вот скажите, чем они должны были заниматься? Миром, дружбой и любовью? Или, осознавая, что через 20 лет на них нападет вся объединенная Европа, а это для всех было очевидно, должны были готовить страну к войне. В рамках этого надо было провести индустриализацию. У нас не было ни танков, ни самолетов, ничего. А в Европе были. Это самые передовые государства на планете Земля были. Вот нужна индустриализация, нужны стройки коммунизма, надо строить магнитки, Днепрогэсы там и прочее. А кто их прокормит? А крестьянин кулак прокормить не может, а для этого нужны колхозы. И колхозы построили, и они прокормили индустриализацию. Связано ли это с какими-то человеческими трагедиями? Да все трагедия. Только вопрос, это надо было делать? Да, надо. Иначе нас бы сожрали в 41-м году, растоптали в пыль и уничтожили бы всех.
Ну вот меня, это политический вопрос, меня интересует вопрос, опять же, церкви. Вы наблюдаете в современной русской церкви такой антисоветский характер? И проблема ли это? Может быть, мы отсекаем вот часть потенциальных членов церкви, которые...
Да, церковь не об этом, она ведь не о политических проблемах. Церковь о том, чтобы душа человеческая совершенствовалась. Вопрос религиозный. Я же в самом начале нашей беседы сказал, что сущность религиозной веры – это подготовка к встрече с Богом.
То есть нет антисоветского характера?
Она об этом религия. Да еще раз говорю, что это вопрос не для церкви. Здесь совсем другие процессы происходят. Здесь нужно научиться побеждать свои страсти, свои грехи, отучиться ставить себя в центр бытия и жить так, как будто бы все окружающее тебе бытие предназначено только служить тебе самому. Ведь с этого же хаоса и беспорядок весь происходит, когда таких центров образуется бесчисленное множество, а так ведут себя не только отдельные личности, но и целое государство, прекрасно вы там знаете. Все под меня. Так вот церковь и религия против этого. Один центр – Бог. И каждый человек, который существует в этом мире, он сотворен Богом.
И если какие-то тезисы политические или оценка политической идеологии звучит, это церковь или там представители церкви куда-то не туда заглядывают.
Я не могу говорить за всех представителей церкви. Поверьте мне, я даже не знаю об этом ничего. Никогда этим сам не занимался. Политические оценки это не сюда.
Хорошо. Дмитрий
политики Ильич, должны заниматься политики. Как помните, вот в «Большом пусть поют» я буду оперировать. И никаких разрух. Каждый должен заниматься своим делом.
Мы некоторые посмотрели ваши программы, в том числе, где вы высказываетесь о церкви и о религии. Вы говорите: наблюдать за взрослыми людьми, собравшимися в здании с позолоченными куполами и убеждающими друг друга в том, что будет загробная жизнь, мне крайне интересно. Как вы вообще видите церковь? Зачем люди туда ходят? Вот, раз вы говорите, что интересно наблюдать, как вы
состоите? За успокоением. С моей точки зрения, только за успокоением. Обычно, когда... Лично я хожу в церковь, лично я там вижу в основном тетенек возрастом за 40 и больше. Тетеньки, которых серьезно побила жизнь, семейная жизнь никакого положительного результата не дала. Муж, либо его нет, либо он есть, но там какой-то непригодный этот самый муж. И женщине некуда просто прислониться, вообще некуда. И то, что церковь дает ей возможность... душой, так сказать, это успокоиться и получить какое-то успокоение, ну, на мой взгляд, это только положительно. Вы когда цитируете, там есть места, где я глумлюсь откровенно, то есть для смеха говорю, не над церковью глумлюсь, да. А про людей говорю. А есть совершенно другие места. Вот они там собираются, например, у меня ровно один вопрос к собирающимся в церкви мужикам. Это вот знаете, как у нас есть там комитеты солдатских матерей. Нужная организация? Безусловно, нужная. У меня вопрос к ним ровно один. А у вас комитет солдатских отцов есть? Нет. А почему? Вашим папам не интересно, как вы своих сынков подготовили к службе в армии. Вы там своим комитетом не ездите посмотреть, как они служат, чтобы папа посмотрел. Не мама с истеричными воплями бегала. То же самое про церковь. Вот вы там собираетесь, а у вас есть община, по всей видимости. А мне вот интересно, а вот христианская община в вашей церкви, она что делает? Как она прихожанам помогает? И железно могу сказать, я массу народу знаю, которые помогают со страшной силой, так сказать, окружающим и не снилось. А есть такие, которые ничего вообще, вообще никак. Церковь. На мой взгляд, я вот больше склонен, что если у нас мы объединяемся по какому-то признаку, с одной стороны, неважно, играем в компьютерные игрушки или ходим в церковь, неважно, мы объединяемся для того, чтобы дружить друг с другом и друг другу помогать. Задача церкви, в моем понятии, помогать. Поэтому люди, которые собираются обсудить Донбасс, надо там, не надо, какое ваше дело? Это люди на Донбассе взяли в руки оружие. Ты-то чем им помог? Расскажи. Вот мы все время помогаем, собираем деньги, что-то покупаем, неважно, там, для детей карандаши или для бойцов форму, и туда засылаем, никому об этом не рассказывая. Ибо, как Христос говорил, левая рука не должна знать, что делает правая. Мы из этого пиара не устраиваем. Вот если они друг другу помогают, замечательная организация.
А церковь входит для успокоения, вы согласны с этим? По вашим наблюдениям, как священника, как пастыря?
Ну, это несколько одностороннее будет выглядеть, да? Что значит для успокоения? Вообще-то, конечно, в суть проблемы вы смотрите. Только надо определиться с понятиями, а что есть покой, которого так хочется обрести человеку? И почему он не получает его вне церкви? Ведь как протекает наша жизнь? Мы непрестанно ставим для себя какие-то цели, которые вот наполняют нашу жизнь. Достигаем эти цели. Достигнув, скажем, вот хочу купить новую одежду. Все для этого трачу время, силы, энергию. Купил. Удовлетворение проходит мгновенно быстро.
Ага, вот еще вот, надо.
Еще надо. Дальше идти. Опять новая цель. Я к чему хочу сказать, что все цели, которые касаются непосредственно наполняющей эту жизнь, они покоя не приносят. Он был такой, в V веке жил блаженный Августин Ипонийский. Вот он говорил, обращаясь к Господу: «Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, доколе не успокоится в тебе». Покой, которого так требует человеческая душа, вот это равновесие, полнейшее равновесие во всем, оно достигается в процессе богообщения, когда ты вот реально, действительно переживаешь прикосновение божественной благодати. Это факт. Я сейчас говорю о неком мистическом опыте, который реально присутствует в жизни каждого человека. Рационально обосновать и доказать это невозможно, потому что это и есть мистический опыт. Но только говорить о том, что вот упокоение в смысле психологической какой-то удовлетворенности не так. Здесь покой, о котором я говорю, он больше, глубже и серьезнее, которого так чает человеческая душа. В этих целях ничего не найти, не находится покой. Ну вот по поводу мужчин я хотел уточнить. Почему мужчины приходят, непонятно.
Их мало.
Их мало. А у женщин другие гносеологические способности развиты, интуиция. Вот, помните, как бабу не проведешь, она сердцем чует. Есть ощущение, чувство, сенсус, да, от того, что Бог существует. Они тянутся сюда. Мужчины же приходят, если приходят в церковь, они приходят из-за решения разума. Это другая совсем работа. Рациональная работа, которая в последовательности своей, в конечном итоге, приводит человека к тому, что Бог существует. Но зависит все, конечно, от того, как и священники проповедуют, как говорят, как разъясняют существо христианской веры. Вот у нас в храме, я так всегда причащающихся мужчин на взводы делю. Когда один взвод, когда два взвода. В посту три взвода приходит, например, да? Рота уже. Ну, вот приходят мужчины, детей много, но вот обращаешься именно к рассуждениям. Ведь на самом деле часто, вот, не про вас говорю сейчас, да, вообще такой расхожий аргумент атеистический, что, дескать, то, что касается религии, это иррационально, основано на суевериях, для людей неинтеллектуальных, малообразованных. Это самый, наверное, большой миф, который существует. Вера, настоящая вера религиозная, она разумна. Она потому что не безотчетна. Иначе она превращается в магизм. Только в православной оболочке. Так вот этого всего в настоящей вере нет. Она отчетна, она разумна. Мы знаем, что делаем. Чем больше погружаешься в существо религиозной жизни, тем понимаешь, что неразумного ничего нет. Все подчинено четким требованиям того же самого разума. В силу того, что это сама организация человека такова. Ведь чем мы от животного отличаемся прежде всего? Разумом и свободной волей. Автексусия. Мы способны поступать даже вопреки требованиям природы. Животное никогда же, оно же подчинено, детерминировано тому, что велит природа. Ест, пьет, размножается, самосохраняется. Человек же способен поступать вопреки этого всего. И вот поэтому все это неустранимо из человеческой жизни, а в религиозной вере просто раскрывается и наполняется совсем другим содержанием, новым содержанием. Вот и все. И еще раз вот хотел бы сказать, нет никакого навязывания. Вот для православия всегда было характерно, мы открываем себе и предлагаем, но не навязывать.
Для меня это всегда было удивительно.
Навязывать нельзя. Потому
что я узнал, что нет даже миссионерства.
Миссионерство есть, но оно ведь не носит характер. Вот мы сейчас придем и сейчас будем навязывать. Это невозможно, потому что всегда свободные решения человека. Вы знаете, вот я, преподавая основное богословие, там есть такой раздел, касающийся доказательств бытия Божия. Аргументов их еще называют. На самом деле никаких доказательств не существовало до Канта. Это он их назвал доказательствами, а потом доказал, что это не доказательство. Вот такой шельмовал немножко. Это так называемое обоснование существования Бога. И вот я как-то задаюсь вопросом, почему же нет такого вот обоснования, которое бы было математически выверенным, решенным уравнением, которое бы раз и навсегда определило бы и доказало существование Бога. Почему Бог не дает его? А потому что, когда было бы такое доказательство, оно становилось бы знанием. А знание, оно лишает человека свободы.
Так вот Бог... Доказательство отрицает веру, самое главное.
Не отрицает. Смотрите, да, доказательство – это знание, а вера – это другое. В вере человек сохраняет свою свободу. Так вот, хочет Бог не необходимой подчиненности, а свободного ответа, свободного решения человека, доверия, сыновней любви. И вот когда это происходит, момент движения ответного человека к Богу, вот тогда зарождается религиозная вера в душе каждого человека.
Согласен.
Да. Вы еще говорили, Дмитрий Юрьевич, что христианин – это тот, кто живет по заповедям Христа. Можно ли так жить? Ну, в сферическом вакууме можно. В реальной жизни можно? Нет, нельзя. Религиозные войны – тому прямейшее подтверждение. То есть, на ваш взгляд, христианство не приложимо практически к жизни, да?
Это опять-таки, если вы посмотрите, из-за чего были христианские войны, то внезапно увидите, что церковь – это институт человеческий, и они опять там что-то делили. Вопросы веры, они только для прикрытия. Вот в какую сторону ходить вокруг алтаря – это только прикрытие всегда. На самом деле все всегда про деньги. Надо отнять бабло, территории, там налогоплательщиков на свою сторону переманить, личную неприязнь, женщины. Все причины общеизвестны. За веру, чтобы воевать, ну, это как... Извините, крестовые походы. С одной стороны, за гроб Господень, с другой стороны, с баблом мы туда пошли, после чего Европу, так сказать, поставили на ноги, условно. Ну, можно ли жить по заповедям Христовым? Конечно, можно. У меня, опять-таки, масса знакомых живет именно так.
То есть, не в сферическом вакууме, как вы здесь сказали?
Как только вы объединитесь в организацию человеческую, и эта организация займется деньгами, и у нее неизбежно возникнут какие-то политические цели, ну вот, будет вот так. Правильно ли все написано в Евангелиях? Я не знаю, на мой взгляд, вот с точки зрения, как себя вести и как жить, других текстов таких я не знаю, вот как надо. А при этом, ну, прочитай. И если прочитаешь, то беседуешь с гражданами, ты согласен? Не согласен? Да, согласен, так и надо, да, и это так надо, да, да, все понимаю, да, а вопрос, а уголовный кодекс зачем? Ну, потому что если у тебя за спиной с палкой не стоять, ты ничего этого делать не будешь. Если мы с вами отправимся на ближайшую зону, вы поразитесь количеству христиан, которые отбывают там 40 за совершенные преступления. Это люди, они не могут так жить. То есть это в себе надо иметь настолько там железный стержень, чтобы жить так, как Христос заповедовал, что таких, на мой взгляд, единицы.
Ну, могут быть, да?
Конечно, могут.
Ну, могут быть, и мы знаем святых людей. Кто такие святые? Это люди, да, которые на практике осуществили христианские дела. То есть, но говорить о том, что это недостижимо для каждого человека нельзя, эта цель поставлена для каждого человека. Другое дело, по своей свободной воле, осуществляет он это или не осуществляет. Вот. Вот в чем вопрос-то. В психологии есть такой еще был вот термин «дух иррационального противоборства». Да, вот есть что-то, что человек подсознательно, разумом понимает, даже апостол Павел там пишет, да, вот разумом понимаю, что это добро, но не делаю. Понимаю, что зло, и ненавижу его, делаю. Вот такой я человек. То есть это процесс. Это не так, что ты сегодня вот выполняешь, не выполняешь, завтра встал и начал выполнять. Так не получается так ни у кого. Это процесс становления, совершенствования, падений, восстаний. То есть движение, но это борьба. Вот Христос говорит, подвязайтесь для Царства Небесного. Не совсем точный перевод. Там глагол стоит греческий, агонизосфе. Он, агония, слово помните, да? Он взял из спортивных состязаний, использован этот глагол. То есть на пределе своих сил и возможностей им нужно бороться за Царство Небесное. А с кем бороться-то? С самим собой.
С собой.
В себе побеждать зло. Христианство – это не потворство злу. Христианство – это борьба со злом. Но где? В самом себе. Ты в себе должен это искоренить. В себе должен научиться, приучить себя в становлении в добре, в выполнении этих заповедей. Это процесс. Это процесс жизни. И процесс крови и пота, чтобы научиться это сделать.
Я вот
вопрос приложения усилий.
Полностью согласен. Вот. Это мне сразу напоминает коммунистические партсобрания, где все собрались, все коммунисты, все проголосовали за. А потом разбежались по заводу. Этот это украл, тот то украл. Это вы про что? У вас что главное? Руки поднимать и голосовать за или там против, я не знаю. Или как ты живешь? Воровать нельзя, между прочим. И коммунистам тоже.
Как это у вас так получается?
Если вам кажется, что вы начали ходить в церковь и вам внезапно полегчало, нет. Хождение в церковь – это то же самое, что поднимание рук на собраниях. Это внешняя сторона. Речь всегда идет про внутреннюю работу над собой, индивидуальную.
Ну, кстати, интересно, вот хождение
сейчас,
в церковь.
Да, нет, вот я сейчас, конечно, все-таки, чтобы не быть неправильно истолкованным.
Вы поймите правильно. Дмитрий, это все время яркие примеры, которые, вот, как всякий яркий пример, не обрисовывают все на свете. Надо ли ходить в церковь? Верующему надо.
Уточнение. Смотрите, кроме того, чтобы признать разумом, что Бог существует, и начать устремляться к Нему в поисках Его, необходимо практическое этого осуществление. Я часто приходилось мне слышать от людей, я в церковь не хожу, я верю в душе.
Угу.
Что это означает? Это означает, на самом деле, момент зачаточного существования веры. Она часто даже неосознанно и как раз-таки безотчетная. Для того, чтобы понять ее, нужно научиться практически осуществлять. Зачем в церковь? Выполняем таинство. Там совершается таинство. Но если мы признаем, что Иисус Христос – Бога-человек, Бог, воплотившийся и ставшим человеком, и Он сказал своим апостолам, вот так берите хлеб и вино и благословляйте, и я буду с вами своей плотью и кровью, своим существом. Но апостолы передавали это своим ученикам, те дальше через таинство рукоположения. Это и выполняем. Ничего большего. Это и делается. Как ты хочешь с Богом соединиться? В том числе и через таинство Евхаристии. Вот это причина прихода-то в храм. Прежде всего, участие в таинстве. И встреча с подобными тебе людьми. Ведь ты неминуемо... Смотрите, есть центр, Бог, да? И мы начинаем потихоньку-потихоньку к нему двигаться. Но мы, если мы двигаемся, это движение осуществляем, мы где-то должны становиться уже ближе, пересекаться, приближаться друг к другу.
Но я повторюсь, что это сугубо индивидуальное дело. Там тебе объяснить могут, что надо делать, к чему надо стремиться, как, что и прочее.
И всегда останется индивидуальным делом. Я еще раз хочу сказать, что посредников никаких нет. Это всегда и ты, и Бог напрямую. Если ты можешь... Длительные слова есть уже покойного митрополита Антония Суржского. Вот в Англии он провел свою жизнь. Ты можешь всю жизнь называться христианином и называть себя христианином, но так и никогда не встретить в своей жизни живого Христа. Вот если этого опыта, реального богообщения не существует, нет никакой религии, нет никакого христианства. О чем я хочу сказать? Не в обрядах, не в тщательном, скрупулезном выполнении. Ведь там часто мы что встречаем? То не так сделал, другой не так сделал, пришел в храм. Тебе столько там сделали замечаний, а ты не знаешь, ты просто пришел, чтобы с Богом пообщаться. Все сделал не так. Разве это правильно? Конечно же, нет. И я зато стою и буду стоять, что существо христианской веры во внутреннем ее содержании, оно необходимо должно наполнять и жизнь отдельного человека. Но это не означает, что не надо ходить в храм при этом. В храме мы встречаемся с теми, кто таким же путем идет. И прежде всего идем к Богу, встречаемся непосредственно с благодатью, где она непреложным образом дается, потому что сказано самим Бога-человеком, воплотившимся.
Дмитрий Юрьевич, вы интересно еще один пример привели, размышляя о Боге, говоря о том, что христиане считают, что Бог есть любовь, а вот человек, который сидит в окопе, молится Богу, просит о том, чтобы там, снаряд в него не попал, попадает там соседний, там 20 человек, там, в нескольких метрах от него, например, да?
Да.
И как бы, где же здесь Бог? Вот я хотел спросить, вы как Бога в этом примере понимаете? То есть, при чем здесь Бог?
Что значит при чем? Ну, если ничего не происходит, как объясняют, ничего не происходит без его соизволения, я не знаю, какое правильное слово употребить.
Ведомо еще есть.
Да. С поспешествования. Я не знаю, какое правильное слово употребить. Вот так, оп, в этот попал снаряд, в этот не попал. Здесь 20 человек порвало в клочья, здесь все остались живы. И они все сидят и кричат, слава богу, мы живы. Чему ты радуешься? Тому, что, по всей видимости, Бог порвал вот этих вот твоих товарищей на куски. И это неправильно. Там это глубочайшее заблуждение про атеистов, которых не бывает под обстрелами. Они как раз там и образуются в массе. Так, на всякий случай. Но я повторюсь, это все время странные примеры, которые говорят ровно об одном. Либо это в человеке есть, либо этого в человеке нет. И никакие артобстрелы это в тебя не поселят, и это в тебе не отобьют. Вот оно есть в тебе, значит, есть. А нет,
ну, вот значит, эти условно убитые.
Я не знаю, как это верующие себе объясняют. Например, если прилетел немецкий самолет и разнес эшелон с детьми, и детей всех убили. Как это верующие себе объясняют, я не знаю. И этим
давайте
не интересуюсь.
Спросим.
Передо мной такой вопрос очень не стоит.
Ну, на самом деле, Дмитрий затронул одну из важнейших тем. Есть проблема зла в этом мире. И, собственно говоря, один из аргументов атеистов, ну, кто занимается такими обоснованиями философскими, говорит, ну, там в чем проблема? Если Бог всеблагой и всемогущий, то почему в мире существует зло? И он либо не хочет его остановить, уничтожить, значит, он не всеблагой. Либо не может, значит, он не всемогущий. Ну, и в том, и в другом случае он не Бог, получается. Так ведь? Это аргумент от зла. Одна из самых сложнейших проблем, потому что ведь какое объяснение христианству дает, да? Что причина возникновения зла в мире – это действия самого человека, его свободной воли, направленные на разрушение установленного Богом порядка.
А если землетрясение? Цунами. Смыло 200 тысяч человек.
Естественное проявление, да, природные проявления. Вот естественное зло, как объяснить, да. Но вот остановимся сначала хотя бы на том, что делает сам человек. Вот он проявляет свою свободную волю к тому, чтобы вот нарушать, проливать кровь. Вины Бога нет, это делает человек своими собственными решениями. Говорят, ну зачем тогда Бог таким образом сотворил мир, дал свободную волю человеку? Не проще было бы сотворить мир, в котором бы и не было этой свободной воли, значит бы не было зла. Вот. Тогда, получается, необходимым образом мы прикладывать должны нецелесообразные действия в отношении Бога. Ведь свобода, как таковая, это способность не только ниспадения и совершения зла, но и способность совершенствования и возрастания. Где нет свободы, нет категории добра и зла. Они устраняются. И нет возможности совершенствования. Да все одинаковые. Все под одну гребенку. Все механистичны. Здесь вот был тоже богослов такой, скончался Владимир Иловский. Он говорит, что Бог идет на некий риск, когда даже само его творение, человек, сможет противопоставить в своих свободных решениях себя, противопоставить источнику своего бытия Богу. Вот это тайна божественного устройства этого мира. Но, хорошо, допустим, вот в рамках атеизма сказали, раз есть зло, то Бога, значит, дескать, нет, и все. А что остается-то в итоге-то?
Ничего.
По сути, даже больше скажу, Дмитрий, смотрите, вот если пойдем, да, строго логически, категория зла в рамках атеизма, она, в принципе, неприменима. Потому что один даже говорит, если есть зло, то Бог существует. Как так? Не существует, а существует. А как рассуждает? Говорит, вот если есть зло, значит, непременно должно быть добро, как противоположную ему категорию. Если есть добро и зло, то значит, существует некий нравственный закон, где четко определены критерии различия добра или зла. А если есть закон, то критерии эти должны быть объективными. Они не могут происходить от каких-то субъективных отдельных созданий. Объективное. А что может быть объективным бытием? Только Бог. Абсолютное бытие. Оно обеспечивает объективность критерий. И что получается? Атеисты, когда выдвигают претензию на наличие зла и этим обосновывают несуществование Бога, они иррационально заимствуют то мировоззрение, которое отрицает. Мы здесь видим логический диссонанс на самом-то деле.
Не знаю. С моей точки зрения, как неверующего, это лес, а в лесу живет волк и заяц. Волк съел зайца. Вот с точки зрения зайца, волк плохой, Он не то, что плохой, он отвратительный. Он зайцеед, а волк просто есть хочет.
А есть хочет.
Это зло или не зло?
Категории добра и зла неприложимы к естественному миру. Там ведь нет свободной воли. Он же действует, волк, по природной необходимости.
Это пример.
Категории добра и зла приложимы только к свободным существам, которыми является человек.
Свободные существа, в первую очередь, хотят как можно больше денег, как можно больше еды и женщин. Ничего главнее этого у них нет. Ради этого мы будем вас порабощать.
Если живут животной жизнью.
Естественно, они все так и живут.
Если не пытаются применить на своей жизни идеалы христианские.
Это редчайшее исключение, когда у человека вообще какие-то идеалы есть, не говоря
смотрите,
про христианские.
И вот именно так будет «карпе дием», как говорит древний, ловить день, да, и брать от жизни все, что она может дать. Если жизнь этим и заканчивается, если никакого дальнейшего бытия и существования не будет, то только такие действия.
Давайте посмотрим.
Это такое мировоззрение. А вот если ты сориентирован на небо, я закончу, да, буквально.
Я согласен.
Сориентирован на небо, да?
Да.
На будущее продолжение.
И
на ответственность за все содеянное и сделанное, то ты только этим вот, да, о чем вы сказали, не можешь удовлетвориться.
Тебе
требуется нечто другое.
Я
просто сейчас сопоставляю религиозное и нерелигиозное мировоззрение по содержанию и по тем мотивациям, поступкам, которым двигает одно и другое мировоззрение.
Я совсем согласен, что вы говорите вот в данном аспекте. Но вот у нас перед глазами есть цивилизационные образцы. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки. Это христианские цивилизации.
Давно уже не христианские.
Посмотрите, и к чему там вот эта вот тяга к обогащению, непрерывному повышению уровня жизни, а значит повышение потребления. Ну и наши разинув рты смотрят туда же. Вот давайте вот этот коммунизм.
Называть себя христианским не значит быть христианским.
Где вот там какая-то справедливость, это мы отринем, потому что это неправильный путь развития. А вот это сияющий град на холме, где Пентагон у них расположен. А вот это самое правильное. Давайте будем копировать, и у нас будет хорошо. Давайте там потянем какие-то идеи из протестантизма, где если ты богатый, то совершенно очевидно, Бог тебя любит. Это вот хорошо. Это же Господь тебя упромыслил, так сказать, стать богатым и таким красивым. Да, ну, если это образец.
Если ты бедный нищий, то значит, Бог тебя не любит.
Да, вот это вот пример для подражания.
Протестантизм.
Этим они все и заняты, и наши заняты тем же самым. Те люди, про которых вы все время говорите, это, я не знаю, там, это какие-то сотые доли процента так живут. И то, наверное, в монастырях.
Еще раз, вот смотрите, я вот был поражен, вы не допускали вот этого нарушения логического, но сейчас какой-то шажочек к этому сделали.
Так-так.
Абусус нот толи тусум. Нарушение принципа не означает отмену самого принципа.
Естественно.
Христианство говорит, вот такие принципы и идеалы. То есть, если кто-то не выполняет идеалы, не значит, что идеалы плохи. Если кто-то живет таким образом, что это противоречит христианским идеалам, получается, так они просто не христиане.
Идеалы прекрасны. Прекрасны. Но стремление у всех единое – жрать как можно больше и спать как можно слаще. И христианство их, я черт не вижу, чтобы от этого отвлекало. Вот я не вижу. Идеалы есть. И люди, следующие идеалом, есть. Но главный жизненный идеал совсем другой – деньги. Вот самые успешные – Европа и США. Давайте жить так же.
Не может навязать себя, но предлагает себе. Если человек не хочет жить по христианским идеалам, так это его выбор собственный.
Печальный.
Причем христианский идеал, мы говорим, это идеал ведь основан на заповедях божественных. Значит, отрицается предложенным Богом порядок бытия и самих себя. И этот атеизм на самом деле, он такой даже, знаете, самый страшный, такой скрытый, да, безразличный. Собственно говоря, опция «Бог» не предполагается в жизни собственно. Вот о чем вы сказали, там есть место Богу? Нету. Есть пить и размножаться послаще, покомфортнее.
Да, да,
причем здесь Бог?
А вот я вам такой вопрос задам.
Бог-то совсем о другом.
Такой вопрос задам, что я достаточно давно родился и в достаточно стесненных обстоятельствах много времени провел, когда у тебя там, условно скажем, есть некие лишения, как ты ограничен материально, в еде там и всякое такое, это из тебя, так сказать, кует, как мне кажется, правильные черты характера и правильного человека. Но когда, так сказать, вот эти испытания заканчиваются, начинаются другие испытания, благосостоянием, например. Вот в настоящее, и это не только применительно к человеку, а применительно к обществу. Что когда общество, как, например, в той же самой Европе, а вот раз, и все сытые. А вот раз, и все проблемы с пенсиями решены, и нет больше вот этой вот там жестокой борьбы за материальное благосостояние, когда ты там непрерывно работаешь, 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 и света белого не видишь. А вот все сытые стали, и, как вот мне видно, в Европе церкви все давно уже, это большевики там какие-то склады устраивали, а эти точно так же устраивают склады, потому что в церкви никто не ходит. Да, не надо им это вообще, вот не надо категорически. Вот у нас в настоящий момент, как мне кажется, вся вот наше это насаждение, оно у нас именно насаждение православия. Давайте вот церквей, говорят, уже больше, чем школ у нас построили. Вот сейчас их настроят достаточное количество, а потом никто в них ходить не будет. Потому что, когда все сытые, а у нас уже все более-менее сытые, то как-то нужда отпадет. Вот как вы думаете, отпадет, как в Европе?
Никогда не отпадет. И, конечно, фактор сытости, он... Ведь сытость что такое? Это комфорт,
да.
Все спокойно, все вроде как укомплектовано, и никаких потребностей духа не возникает. Они засыпать начинают. Это же пословица. Сытое брюхо к учению глухо. Даже учеба никакая не нужна. Отупление, превращение в какое-то такое умеренное, состояние умеренного потребителя.
Не знайка на Луне, где остров дураков, где там все в баранов превращались. Помните?
Мне бы, конечно, хотелось верить, и я глубоко верю в то, что церковь не останется пустыми, не останутся пустыми, потому что все-таки потребность религиозная, она реально заложена в самом человеке, в его организации. Поиска Бога не у всех получается, не все с этим справляются. Ведь часто даже вот атеизм такой, да, человек разочарованный, да, в том, что не нашел Бога, для него это болезненно. Он сделал попытку, не нашел. И потом любое напоминание о том, что Бог его просто мучает и раздражает, он не готов об этом даже слышать, не готов повторить эту новую попытку. Но эта потребность, она неустранима. Как потребность дышать, как потребность в еде, в питье.
Так а может тогда получится, что есть некий процент общества, ну, людей, которым это надо, а в основном большинству это не надо. Может, именно поэтому в Европе так происходит, что вот как только сытые, все терзания сразу прекратились.
Да, Европа дальше идет уже. Сейчас же просто запрещают воспитание людей, там, как эта резолюция была принята, не принята Брюсселем, о том, что запрещать вообще какое бы то ни было религиозное воспитание в семьях. Запрещать его.
В семьях уже?
В семьях, да. Чтобы там с 5 лет уже смывать разницу в поле, да, угу. В полах. Угу. Да, угу. Чтобы там мальчик, девочка, там уже эта разница. Чтобы не говорить ему, что он мальчик или он девочка, да. Чтобы он сам определялся уже. И никакого религиозного воспитания. Чтобы исключить его напрочь.
А это зачем? Вот как вы думаете, зачем? Для чего это делается?
А вот для чего это делается? Здесь уж, конечно, начинаешь уже размышлять о том, что кто тогда стоит у власти, если предполагает такие действия, явно направленные против религиозных устоев и христианской жизни. Кто за этим стоит? Почему им это надо именно таким образом утверждать? Оставьте это свободным. Пусть человек определяется. Хочет он жить с Богом, пусть живет с Богом. Не хочет, это его право.
Как-то вот для меня как-то дико, потому что как ни крути, это все христианские цивилизации, как они к такому пришли?
Постхристианские, к сожалению.
Вы говорите, отделить веру от суеверий невозможно, это составная часть.
Ну, в голове простолюдина, да, безусловно, невозможно определить. Ибо задаешь вопросы, вот, начинают всякое говорить, ну, задаешь вопросы, ну, если Бог есть, а нечистая сила есть? Есть. Так значит, и леший есть, и домовой есть, есть. Ну, и Дед Мороз тогда есть, получается, вот. У них в башке все это замешано настолько специфически, что я не знаю, вот преподаватель, вот он постоянно сталкивается с тем, во что люди верят. У них суеверие с колдовством, с магией, там все это уже... У меня, помню, была коллега в чине капитана, которая мне на службе говорила: «Дима, если тебе вот человек какой-то не нравится, ты иди в церковь и заупокойную ему закажи». Срабатывает безупречно. Я говорю: «Верка, ты дура! Ладно, я аметист, а ты ж верующий, как ты можешь такое даже говорить? Да, ну тебя, ты ничего не понимаешь».
Нам сейчас сказали, в обратную сторону помолюсь.
Да, говорю. Ну да, задом наперед еще молитвы почитай. Ну, если такое у человека в башке, это печально, на мой взгляд. Но это с ними просто мало работают и мало образовывают. Поэтому у них в голове вот такое.
Ну, здесь надо разделять, конечно, веру и суеверие.
Да.
Суеверие никакого отношения к вере не имеет.
То есть, возможно разделить их все-таки?
Да невозможно, необходимо разделять.
Необходимо.
Как же это не, совсем разные вещи.
Ну, просто Дмитрий говорит, что это составная часть.
Дмитрий говорит о том, что голова у простолюдина устроена вот так. Mm-hmm. Все это там густо замешано, и каждый персонаж такой требует вдумчивой работы. Везде, в любом деле, на мой взгляд, нужны наставники, которые тебе хотя бы объяснят, как это на самом деле, и покажут, что тебе делать и как думать.
Ну, я услышал от Дмитрия самое главное, необходимо просвещение.
Да.
Именно христианское просвещение.
По-другому не бывает.
Ну, вы сказали хотя бы одной реплике, чем отличается вера от суеверия.
Так, ну, о вере я сегодня уже говорил, да. Давайте разберем суеверие. Что такое суеверие? Ну, примеры там суеверия, да. С какой ноги встать там, да, с какой ноги пойти. Ну, и как вообще строится жизнь человека? Из чего, да, для верующего человека? Угу. Есть ты со своей свободной волей, ты со своей свободной волей, своими решениями, и есть Бог с его волей. Научиться жить так, чтобы в твоей жизни осуществлялась воля божественная, чтобы твоя, другими словами, воля соответствовала воле божественной. Но если ты все время думаешь, что в этих вот механистических действиях, полумагических, ты способен управлять реальностью, ты же не допускаешь возможности или места действию Бога. Какая здесь вера? Религия или вера, религиозная вера, это союз между Богом и человеком, где предполагается реальное действие двоих персон, Бога и тебя самого. Но если ты полностью завязываешься в эти вот вещи, да, суеверные, ты место Богу не оставляешь, и это уже никакая не религия.
Последний.
Приведу пример хороший. Был такой известный ученый Нильс Бор, у которого над дверью висела подкова. Подкова на Западе, она висит рогами вверх, у нас при советской власти почему-то вешали рогами вниз, хотя счастье должно сверху упасть и там остаться. Ну и Бору задали вопрос, не помню, кто-то из коллег, ты ж вроде нобелевский лауреат, и с головой-то все в порядке, ты зачем подкову повесил? На что Бор мрачно ответил, подкова работает вне зависимости от того, веришь ты в это или нет. Поэтому я, будучи атеистом, строго выполняю все приметы, которые про деньги. Вот.
Последнее. Дмитрий Юрьевич, вот на размышление. Вы допускаете, что заблуждаетесь в своем атеизме? И был ли когда-то в вашей жизни такой момент, когда вы были на грани прихода в церковь или в веру хотя бы?
Во мне оно выглядит не так. Я повторюсь, что я очень много тренировался. Вот есть азиатские всякие эти восточные практики, в рамках которых ты делаешь примерно то же самое и, по всей видимости, чувствуешь примерно то же самое. То, что я чувствую, оно не похоже на то, что мне всю жизнь объясняли. Я этим не занимаюсь. Три педагога, которые меня обучали, все в дурдоме лежат благополучно. Это добром, кстати, не заканчивается. Это отдельный, так сказать, аспект. Вот православие. У него 1000 лет опыта, и там тебя в подобные вещи, которые приведут тебя к дурдому, как правило, не погружают. Если ты дурдома миновал, как я, счастливо, то, ну, вот какие-то вещи открываются, но они меня вот к христианству не привели. Я ко всему этому отношусь с глубоким уважением, безо всякого лицемерия. То есть, если я повторюсь, у меня есть знакомые там с научными степенями, которые, уже имея научные степени, уверовали и ушли в монастырь благополучно. С уважением отношусь. Ну, вот они чувствуют это вот так, а я не чувствую.
Но допускаете, что...
Может, я по уши деревянный, зачем мне гадать, в чем смысл-то? Вот, ну, вот так. Так я живу.
Ну, допущение есть, просто интересно. Того, что... Хорошо. А отец Дмитрий, вы допускаете, что вы заблуждаетесь в вашей вере? И был ли когда-то такой момент в вашей жизни, когда вы были на грани ухода из церкви?
Нет, конечно, таких моментов не было, потому что иначе мне тогда надо вынуть мои мозги и выбросить их в мусорное ведро. Для меня это были не случайные решения прихода, поверьте, ведь моя семья этому всячески противопостояла, я их просто поставил перед фактом, я не могу жить по-другому, потому что для меня есть принятые решения по разуму, я же их логически выстраивал, они приняты были сначала на основаниях разума, а затем уже приходило вот это религиозное переживание, и благодать, которую знает верующий человек, да ты его на куски будешь резать, он не откажется от этого, потому что он знает, что это так, доказать не может. Но знает, что это так. Как ты с него это вынешь? Сердце вынуть? Только таким образом? А вообще по вопросу, возможно ли, да, обращение атеистов в верующего человека? Конечно, возможно. Этих случаев
ничего угадать нельзя.
Вы прекрасно много знаете. Вот, у нас же были, помните, вот, в 19 веке лидеры марксизма, теоретического марксизма. Булгаков, Струве, Бердяев, кто еще? Франк. Лидеры были марксизма. И все один за одним постепенно пришли к вере. А Булгаков, отец Сергий, будущий, стал еще и священником. Это был шок для тогдашней позитивистско настроенной, марксистско настроенной интеллигенции. Как они так могли?
Сразу приведу вам пример. Как-то был я во Франции, предложили съездить на кладбище Сен-Женевьев, Дебуа, где он как раз похоронен. Да-да-да. Так-так-так, сначала я к белогвардейцам большого интереса не имею, но это культурный пласт, там Галич, Тарковский, Бунин, все там есть, вот, поехали. Только ты там в церковь не ходи, я говорю, а что такое? А там могут спросить, откуда ты, скажешь, советский, еще и по роже получишь. Я думаю, какие прекрасные люди окормляют.
Ну, это опять-таки не имеет отношения к христианству. Это позиция людей, которые далеки от христианства.
Я про то, что это человеческое. Вот.
Человеческое.
Даже вам Христос, по всей видимости, не указ, что меня надо бить за то, что я из Советского Союза приехал.
Человеческое, которого не должно быть, которое должно быть преодолено.
Спасибо большое. На мой взгляд, очень интересный разговор. Мы вот здесь приготовили небольшие подарки, Дмитрий Юрьевич, за то, что вы нас приютили у себя сегодня, и вам тоже, отец Дмитрий,
спасибо.
Дмитрий Юрьевич тоже.
Спасибо.
Спасибо вам за интереснейшую беседу. Здесь как раз, кстати, про свободу воли человека, а здесь про любовь, которая тоже возможна только в свободе. Мне было очень интересно. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Серафим.
Очень приятно.
Взаимно. Да, очень
спасибо.
Приятно.